Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И Андрей Фролов к нам пришел, скрипит микрофоном. Здрасте, Андрей. Доцент Высшей школы экономики. Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже можно смотреть. И, соответственно, что писать нам в эфир, конечно же, говорить мы про все. Тут слушатель, кстати, говорит, а будете вы про Посейдон говорить, про Буревестник? Ну, наверное, мы это тоже, эта тема коснемся, но мы бы хотели разобрать тезисно интересную статью, которая появилась на сайте «Россия в глобальной политике», рефлексию такую, поделиться такой рефлексией. Статьи по поводу новой реальности и что России нужно срочно адаптироваться именно к цифровой войне. Тут совместно проект, значит, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, первого замминистра обороны в период 4-8 года Юрия Балуевского и директора Центра анализа стратегии и технологий Руслана Пухова. Статья большая, вот, но просто интересно. Но вообще про цифровую войну, это же элемент гибридной войны, про это речь идет?
Нет, это элемент идеи конкретных людей, да? То есть... Знаете, у нас, к сожалению, вот в экспертной среде очень любят жонглировать какими-то терминами. Угу. Причем люди, которые, ну, по большому счету, имеют очень отдаленное отношение к тем вопросам, о которых они пишут. Поэтому, помните, у нас, вот, вы сказали, гибридная война, значит, доктрина Герасимова.
Война, да.
Вот это все активно вот как-то педалировалось. В какой-то момент все уже забыли вообще, в чем суть термина, но он красивый. И его использовали где надо и где не надо. Угу. Поэтому вот цифровая вот эта вот война, ну, слово красивое, но если, например, смотреть на декомпозицию того, о чем авторы говорят, то, наверное, в каких-то вещах, о чем они пишут, и формально это к цифровому какому-то облаку причисляют, то это, например, наверное, не цифровой, а аналоговый. Поэтому здесь вот если совсем уже быть
терминологию,
занудой,
да?
То возникают вопросы. Нет, безусловно, как сказать, нельзя отрицать эволюции в военном деле, которое происходит. Ну, это
сейчас
было бы глупо. Угу. Другое дело, что, знаете, вот эти красивые какие-то идеи с претензией на то, что вот наконец-таки мы открыли Америку, и у нас какое-то новое знание мы вам несем. Они, мне кажется, вот как раз в чем отличается эксперт независимый, который по большому счету ни за что не отвечает, от действующего военного. В отличие от эксперта, который может ошибаться много раз и потом сто раз в других статьях объяснять и даже не обращать внимания на то, что он писал в предыдущих, у военного намного выше цена ошибки. В этом смысле, кстати, бывший военный тоже может всегда сказать, что у меня лапки, потому что один из авторов вот, упомянутой вашей статьи, он уже в вооруженных силах очень давно не служит. И при нем российская армия уже несколько, наверное, поколений сменила. Я имею в виду поколение не офицеров, а вот облика своего.
То есть, взгляд
в этом
со стороны
смысле,
сложный,
вот,
да?
Я в свое время общался с отставными военными, которые, вот знаете, человек, который... есть же как бы вот вопрос в самокритике какой-то, да? То есть, вот попадались мне люди очень самокритичные, и они сами мне говорили, что мы уже там много лет не работаем, поэтому мы не можем претендовать... потому что у нас нет доступа к какой-то первичной информации. Так вот, а действующий военный, у него намного тяжелее вес ответственности, потому что если вот он, например, побежит за модными какими-то внешними факторами, веяниями, соответственно, начнет продавливать какие-то идеи и какие-то концепции, это же все за счет бюджета и за счет, в конечном счете, безопасности, то цена его ошибки будет намного выше, чем какая-то статья где-то.
Это, кстати, тоже интересно, когда вот есть у нас, например, какой-нибудь гражданский сектор, который очень увлечен искусственным интеллектом, и везде там в школах хотят водить, там на производствах или еще что-то модно. Но одно дело действительно, когда это гражданка, а другое дело, когда речь идет о реальных боевых действиях, не теоретических, не моделировании каком-то, а реальных боевых действиях. Но здесь один из тезисов интересный. Значит, говорят про информационную революцию, просто вот если тезисно разбирать. Нужно интегрировать спутниковые сетевые сотовые решения, которые позволят обеспечить глобальный спутниковый информационный обмен посредством обычного мобильного телефона и соответствующих сверхмалых габаритных устройств связи. Это приведет к взрывному расширению возможностей армии, включая прямое подключение каждого военнослужащего на поле боя. Да, но тогда автоматически каждый военный становится и живой мишенью.
Дело не в этом. Нет? То есть вот эта фраза, мне, честно сказать, тоже очень сильно резанула глаз, потому что такое ощущение, люди, которые вот это писали, они вообще не представляют себе, что такое современная война. Я тоже не буду обманывать слушателей, я не был в зоне СВО, но так получилось, что довольно плотно общаюсь с теми, кто там действительно есть, и это не то, что... У нас же все, вот, если посмотрим, кстати, на военкоров, так называемых, все там, с кем все знают, все, значит, там что-то это. Я сразу говорю, извиняюсь заранее, то есть меня также можно будет критиковать, потому что я в конечном счете точно такой же эксперт, как эти два уважаемых автора, о которых мы сегодня говорим. А в данном случае это, наверное, у нас научный диспут идет людей, конечно, которые на самом деле очень далеки от реального положения дел. Но вот даже с точки зрения банальной логики, тут не нужно иметь опыт Эриха Марии Ремарка в окопах Первой мировой, не обязательно сидеть, есть просто бытовая логика. Ну, давайте начнем с того, где уважаемые авторы видели в зоне СВО, ну, например, вот там, где реально проходят боевые действия, действующую мобильную связь. Начнем с этого. Раз. Два. Опять-таки, это все очень красиво. Там целый, ну, для наших слушателей, скажу, там целый кусок вот про вот это вот симбиоз они пишут. Все вроде так красиво, но при этом они используют некий ими понимаемый опыт специальной военной операции, который на самом деле очень уникальный. То есть вот авторы пытаются специальную военную операцию выдать за некий глобальный конфликт и делая из него какие-то глубокомысленные выводы. Проблема-то в чем? Проблема в том, что Российская Федерация, ну это очевидно, она себя в этом конфликте по ряду вопросов очень сильно сдерживает и не использует те возможности, которые у нее физически есть.
И этого никто не скрывает даже.
Поэтому да. вот это замечательный разговор про космос, значит, спутники, но мы же никаким образом на те же разведывательные спутники стран НАТО мы никаким образом не воздействуем, хотя у нас такая возможность есть. И на Западе, кстати, про это пишут. Поэтому в случае реального глобального конфликта, не того, который они себе выдумали, а реального, очевидно, что вот этот вот вот эта спайка между космической разведкой и какими-то наземными операциями, она будет совершенно другой.
И к этому все равно придется прийти, да?
К этому все равно придется прийти. Поэтому сразу вот эта их конструкция, она уже рушится, потому что будет воздействие на космическую группировку.
Электромагнитное какое-то.
Ну, не только. Пишут же на Западе про вот эти наши спутники-убийцы. Угу. У нас же были вот случаи, когда неизвестный аппарат, маленький аппаратик выводился как попутный груз и начинал какие-то маневры на орбите совершать. Но это на Западе писали, наши про это никогда не говорят. Что это был за спутник, чем он там занимался. Ну, на Западе считают, что это вот такой киллер, который может точечно воздействовать на спутники, которые находятся на орбите. Угу. И опять-таки никто не знает, он многозарядный ли, или он, что называется, спутник камикадзе. Это вопрос открытый. Но очевидно, средства воздействия на... И то же самое, кстати, у американцев, то есть тоже не... и у китайцев. Не нужно думать, что это только наша какая-то прерогатива. Да, формально мы не можем разворачивать вооружение в космосе, и поэтому то, что на Западе говорят, это, конечно же, клевета, потому что Россия не нарушает своих обязательств. Но, скажем так, есть наземные же какие-то... Вот помните «Пересвет»? Вот как раз нас слушатель спросил по поводу «Буревестника» и... Посейдона. Но ведь, когда впервые об этих комплексах было заявлено, был еще такой «Пересвет», мобильный наземный комплекс лазерный, который как раз был призван воздействовать на спутники в первую очередь.
Но не придется ли все равно объективно выводить как-то противостояние? Вот оно действительно, может быть, оно будет скрыто, но потом уже будет открыто именно в космосе, потому что там, спутники, которые дают возможность Украине, да, получать разведданные и, соответственно, видеть все как на ладони, это основная проблема, которая есть. То есть мы уповали на то, что там, я не знаю, если Дональд Трамп будет действительно позиционировать себя как миротворец, он там скажет Маску и отрубит Starlink, этого, конечно, не произошло. Хорошо, вы этого не делаете. Мы сами предлагали американцам заключить вот эту вот, подписать конвенцию о нераспространении оружия в космосе. Американцы, кстати, воздержались от этого. Но что есть оружие в космосе? Так-то ведро с болтами можно запустить, и все там будет вышибать просто, и все.
Безусловно, так. Ну, опять-таки, мы можем, наверное, разговор пустить по двум руслам. Русло первое заключается в том, что мы говорим о том, что есть сейчас, а второе русло — это в случае эскалации то, что уже там начнут где-то, опять же, наши любимые с вами грибники, грибы там где-то что-то расти. Ну, второе не хотелось бы брать, потому что если второй сценарий пойдет, то, по большому счету, все эти замечательные рассуждения, они вообще никакого смысла иметь не будут. Там будет совершенно другой ландшафт. Если мы говорим про нынешнее положение дел, я, знаете, вот всех вот этих вот визионеров от военного дела, независимых вот каких-то таких, мне кажется, мы можем в какие-то частности вот вдаваться там, в этом они правы или в этом они не правы, но в целом я бы обратил внимание на один такой маленький, очень маленький момент под названием боевые уставы, что российский, что не российский. Раз. И облик, и, соответственно, закупочные программы по технике. То есть вот если мы на эту статью посмотрим, о которой мы с вами говорим, там в том числе и про Starlink говорится, там говорится, отдельная глава посвящена тому, что танк умирает, что нужны какие-то там беспилотные системы и прочее, и прочее. Но удивительное дело. То есть, видимо, вот в ведущих генштабах ведущих стран как-то Соединенные Штаты, Европа, Турция, Корея, видимо, не читают российских экспертов, потому что никто, во-первых, не отказывается от закупок танков. Наоборот, война показала, что танки — это дефицит. Не говоря уже о том, что там откровенные подлоги есть в этой статье, то есть утверждение, причем безапелляционное и ничем не подтвержденное, что танк становится уязвимым, что танк уничтожается.
Здесь в контексте дроновой войны просто.
Ну, опять-таки, это нет, то есть вот есть, то есть вся статья — это набор безапелляционных каких-то заявлений, ничем не подкрепленных. Там нет ни одной цифры в этой статье, обратите внимание, ни одной, которая была бы проверяема. То есть некие авторы что-то там все надумали и излагают, причем без какой-либо, ну, критического обзора. Ну, бог с ним, сейчас не про это. Вот они про танк пишут, что танк умирает. И, видимо, вот в Турции, по крайней мере, точно не читают замечательные журналы, соответственно, этих экспертов, потому что на днях как раз Турция после долгих лет самостоятельной разработки первые три танка «Алтай» наконец-таки получила серийных в турецкую армию. Первое, да? Второе, на днях буквально была фотография нашего старого танка Т-62М, который получил 25 попаданий коптеров. Да, он поврежден, он сильно избит, но он не сгорел, экипаж остался жив. Это причем старый танк, это не какой-то там «Армата», ничего. То есть на самом деле танк — это до сих пор самая защищенная машина боевая, которая очень важна. То есть вот опять-таки, поскольку эти авторы, ну, в различных комбинациях про танк уже давно пишут, мне вот приходилось слышать очень любопытное мнение вот этих бы вот замечательных экспертов отправить бы на штурм опорника без танка. И посмотрели бы мы, что, как бы они себя вели. Потому что, во-первых, у танков, да, у них меняется немножко... То есть, если раньше это прямая наводка, что-то еще, танковые бои, то сейчас это, как правило, стрельба с закрытых позиций. Но, безусловно, выход, каждый выход танка, он обеспечивается, если все по уму делать. Опять-таки, да, видимо, авторы не следят за новостями последними, потому что, скажем, во время недавних боев вот как раз в районе Купянска, Мирнограда, там один из тезисов этой статьи, что вот все, война современная, дроны, что да. Разряженные боевые порядки, что крупных боевых порядков нет. Ну, во-первых, они абсолютно вырвали из контекста это явление, не объяснив, почему так получилось. Они это объясняют тем, что дроны. Все, дроны, но на самом деле причина-то разряженных порядков, по крайней мере, со стороны российской армии, совершенно другая.
Какая?
Ну, то, что у нас, к сожалению, у нас нет уставных плотностей на линии фронта. То есть вот то, что мы действуем так, как мы действуем, это не потому, что нас сильно дроны, ну, безусловно, это фактор, но причина, что у нас просто банально мало техники, мало людей на такую огромную линию фронта. И еще у меня на эту тему будет один тезис чуть позже. И вот эти наши прорывы последние и продвижение под Купинском, они в том числе были за счет того, что мы впервые, наверное, с момента начала СВО стали массированно применять людей, технику, танки, там, бронетехнику и прочее. То есть мы просто проламливали вот эту украинскую оборону. И причем впервые, наверное, вот это вот, вот они об этом как раз и не написали, что самое смешное, потому что они не знают про это. Мы обеспечивали противодроновую защиту наступающих, то есть в том числе за счет наших дронов камикадзе, киллеров, которые убивали их дроны. То есть мы попытались обеспечить некий пузырь,
в который вот можно танк пустить.
А поскольку у украинцев с личным составом тоже все не очень хорошо, и с артиллерией, о которой они тоже говорят, что она отмерла, все и порушилось. Потому что на одних дронах далеко не уедешь. И удивительно, что вот замечательные авторы этого никак не могут понять.
То есть вы считаете, что вот эти вот спекуляции на тему того, что война будущего, и как бы она и есть война настоящего, это принципиально там, все сакцентировано на БПЛА и на там, маленьких или там, больших дронах, это не совсем правильно, потому что все равно все средства в данном случае эффективны, вопрос их грамотного использования.
Безусловно, это один из элементов.
Один из элементов, ага.
Мы можем... Нет, они же не первые, вот эти вот все. Я сейчас даже не конкретно про вот этих двух авторов говорю. Я про вот эту группу или, я не знаю, сообщество экспертов, которые сейчас стали добровольно или недобровольно проповедниками вот, этой, вот этого всего беспилотья.
Ну, это со времен Карабаха же еще пошло прям моделировать активно стали, потому что в Карабахе действительно применяли большое количество дронов, и тогда стали говорить, там, сколько, 16-й год, по-моему, был, и тогда как раз стали говорить, что война будущего — это война беспилотной авиации.
Но самое-то смешное, вы как раз, можно сказать, с языка у меня сорвали.
Да.
Ну вот, казалось бы, да, Армения. Страна, которая на себе испытала, что такое беспилотники и прочее. Казалось бы, вот бери украинский опыт, создавай стену дронов против Азербайджана. Это довольно дешево. Просто готовь операторов. Будет у тебя там миллион дронов, ты от любого противника отобьешься. Но по каким-то вот очень странным причинам почему-то Армения, не самая богатая страна, активно покупает артиллерию, активно покупает тяжелые вооружения.
Израильтяне в Газе танками воевали тоже.
Да. Ну, поэтому, понимаете, вот реальная жизнь, она все-таки немножко другая, чем вот хотят видеть люди на каких-то страницах. Поэтому, собственно говоря, Украина же вот эта стена дронов, вот казалось бы, да, если читать, там же, на самом деле, в этой статье подспудное восхваление украинского опыта идет. Они это впрямую не называют по понятным причинам. Но если между строк читать, они по факту абсолютно некритично пересказывают тезисы украинской пропаганды про собственные беспилотные войска, про собственные успехи и прочее.
На Украине, по-моему, даже вывели в отдельный род войск.
Вот у нас он тоже теперь появился, но позже, чем у них. Это, безусловно, признание роли беспилотных систем. Опять же, я же не отрицаю того, что это данность уже некая. Но, повторюсь, обратите внимание, ни одна армия мира не стала сокращать численность личного состава. Ну, казалось бы, заменяя беспилотниками, дронами там, да? Раз. Все продолжают судорожно по всему миру искать тяжелую технику. Все как безумные, значит, расширяют производство снарядов классических. А все активно скупают по всему миру артиллерию. Система залпового огня и прочее, прочее, прочее. На этом, кстати, очень неплохо американцы наживаются. Те же самые. И те же самые американцы, да, они также активно всякие беспилотные системы развивают, но при этом тот же Трамп активно инвестирует во всякие классические тяжелые вооружения, потому что все прекрасно понимают, что без этого никуда ничего не сделаешь.
Ну, то есть, когда звучит тезис, что задача войск станет достижение дронового превосходства и затем его обеспечение, это не совсем верно.
Не совсем верно, потому что что значит дроновое превосходство? Тоже тезис абсолютно вырванный, он в вакууме находится. Превосходство на каком-то отдельном,
в общем,
на каком-то отдельном участке, технологическое какое-то. То есть, что это такое, они не объясняют, это тезис, очень проблема. Это раз, и два, самое главное, это вот, предположим, я абсолютно не прав во всем том, что я сказал выше. Ну, такое может быть. Но в этой статье, помните, как замечательный есть анекдот про мышек и сову? которая предложила мышкам стать ежиками, чтобы сохраниться, а когда они снова к ней пришли и спросили, как нам стать ежиками, так говорит, я стратегией занимаюсь, а вы с какой-то мелочевкой ко мне лезете. Вот эти стратегии, они забыли-то главный момент. То есть вот все то, о чем они пишут, я про это, кстати, вот мне этот момент очень лично интересен, я про него даже сам писал, в том числе у замечательного Федора Александровича Лукьянова, много лет назад. Они, видимо, не читали мою статью, за что я на них тоже обижен. А самое-то главное, что все эти прикольные штуки, о которых они пишут, они замыкаются, на, по большому счету, на одну принципиальную вещь, которая на данном технологическом этапе развития, она абсолютно нерешаемая. Источник энергии. Потому что если их почитать, нам нужно столько мегаватт на линии фронта на все.
Кстати, да.
И, кстати говоря, обратите внимание, что на днях американцы заявили о том, что Трамп, по крайней мере, что он собирается развивать эти мобильные атомные станции для линии фронта, как раз то, чем занимался Советский Союз, кстати, в 70-е, 80-е годы.
Именно атомные.
По одной простой причине, потому что когда у тебя идет масштабное боевое действие, у тебя все уничтожается, а на дизель-генераторах ты далеко не уедешь. Это причем 70-80-е годы.
Ну, все сводится к электричеству, но электричество можно вырубить.
И вот они там пишут про пехотинца, который будет заключен в какой-то контур. Мобильная связь, все классно,
звездные
круто.
Войны.
А где? Это помните, как в том Ералаше? То есть этому пехотинцу нужно будет два чемодана аккумуляторов с собой нести, чтобы вот это все работало. Они про это подумали.
А это, получается, усложняет, да? То есть, ну, а по сути, мы приходим сейчас действительно к выводу, который сделали, ну, я там вообще, как это, дилетант в военном деле, но, по сути, те выводы, которые делали по итогам Великой Отечественной войны, да, превосходство российского, значит, российских танков над, там, значит, немецким. Потому что то, что можно очень быстро починить, то, что можно очень быстро заправить, то, что можно очень быстро поставить на колеса, оно все равно, и то, что не требует серьезного какого-то обслуживания, оно все равно будет иметь превосходство над даже самой совершенной какой-то техникой. Но условно, одно дело, когда у тебя можно молотком починить, другое дело, когда там тонкие проводки, который вот порвался, и все, и что ты будешь делать с этим? Ну, примерно та же логика, нет?
Та же логика с учетом как раз технологического развития. Пример приведу конкретный. Конкретный пример от конкретного человека. У меня есть знакомый, который, он российский гражданин, но который служил в иностранном легионе французском,
да.
Причем 10 лет служил, ну, скажем так, наверное, лет 5-7-8 он оттуда дембельнулся. И вот он мне рассказывал, у французов был такой комплекс пехотинцев «Филин», который мы даже, кстати, при Сердюкове хотели купить, и он подключался, чтобы его заряжать, нужно было постоянно его включать вот как USB в боевую машину пехоты, то есть и срок работы был, ну, максимум минут 30.
Угу.
Поэтому по факту это ничего не работает.
А если речь идет не об войне в чистом поле, а о войне в жилой застройке?
Так то же самое, где брать-то вот в этих разрушенных домах, где брать электроэнергию, чтобы заряжать те же эти самые. На аккумуляторах много не принесет.
Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Новости мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. И Елена говорит, да, это одним словом ремонтопригодность. Ну, в смысле, когда чей танк можно быстрее починить, и чей танк быстрее заведется, тот, в общем, и имеет преимущество.
Безусловно, так. В этом смысле простая... Дешевая вещь, она, скорее всего, завалит сложную, дорогую, может быть, эффективную, но поскольку дешевых будет 5, а дорогая будет 1, они ее просто обойдут, 4 потеряют, но 5 все-таки забьет. И третий момент еще хотел сказать, вот все эти красивые разговоры про беспилоте, там еще чего-то, они тоже хороши, но мы забываем один маленький тоже моментик такой. А то, что если мы возьмем коптеры, которые на Украине производятся и у нас, то 90% комплектующих этих коптеров – это Китай. Поэтому если вдруг по каким-то причинам Китай у нас выпадает из этой пищевой цепочки, то вся эта замечательная беспилотная революция, она схлопывается в одночасье.
А вон Трамп поедет же с Си Цзиньпинем встречаться? Будет какую-то сделку предлагать?
Вроде. Они же уже встретились, разошлись.
Ну, после... про сделку они собирались какую-то еще более плотно как-то
обсудить. Пока у них такой был подход к наряду,
да? Они хотели. То есть Трамп, помимо того, что у него, конечно, эти встречи есть, но он постоянно идет с какой-то генеральной целью заключить какую-то сделку. И это вот вопрос сделки там, не знаю, по Киссинджеру. Это сделка какая-то это там хорошо, мы торговую войну прекращаем, или это сделка, давайте вы будете продолжать опасаться вторичных санкций, засушите русским поставки. Вот, и в этой связи еще интересно, что у Трампа того же самого будет трип по центральноазиатским странам. Тоже интересно. Все связано,
да,
между собой.
Да. Но в любом случае мы вот всегда же важны детали. То есть есть красивые какие-то концепции, теории, а когда начнешь копать поглубже, выясняется, что опа, все зиждется на одной стране, которая всю комплектуху производит. Если вдруг страна сама не самой понадобится, или же примет решение действительно без дураков все это прекратить, и будем как в старом добром в 20 веке штыками махать, а не беспилотники пускать.
Но штурмовики же никуда не уходят.
Это же и в этой связи, кстати, хотел рассказать историю. Вот первой части у меня мысль это возникла. У меня есть хороший товарищ, который занимается военной историей. Причем занимается не просто книжки читает, а сам книжки пишет и в архивах сидит. И вот он рассказал такое интересное наблюдение, которое имеет прямое отношение к нашим дням. Во время войны, те же были штурмовики, по сути дела, и получается так, что в дивизии советской, там, условно говоря, 5 тысяч человек, штатная численность была, на последнем этапе войны, а реально вот в атаку, в штурм немецких позиций ходил он там максимум человек 50-60. Да. Почему? Не потому что людей не было, а потому что, если хороший командир, вся дивизия, неважно, там куча же специальностей было, они все работали на то, чтобы эти 60 человек из 5
сохранились.
Тысяч, они не просто сохранились, чтобы они прошли, чтобы они, дошли до немецких позиций, и, чтобы они их прошли.
То есть не закидывать этими телами, да?
То есть, грубо говоря, 5 тысяч работали на 60. И в этом смысле вот то, о чем эти замечательные люди пишут, что вот там у нас разряженные позиции, по-хорошему для того, чтобы вот эти 30 человек дошли до украинских позиций и прошли их,
Должно быть танки, должно быть все. Но, может быть, логика их заключается... Я не адвокат ни в коем случае, просто пытаюсь с разных сторон. Я запомнила, что мне говорил мой брат, который был на специальной военной операции, получил ранение, там потом обратно его отправили. Как раз история с дронами была. И он сказал, что для них лично, самих, людей, которые в подобного рода конфликте были впервые, для них лично было большим испытанием именно дроны, потому что проблема разреженности, о которой даже авторы говорят, дрон увидел скопление двух и более людей, он сразу направляется, то есть головы невозможно поднять. Может быть, об этом еще речь. Превосходство дронов, потому что дроны снимают, соответственно, пехоту гораздо, наверное, может быть, с точки зрения военного дела, эффективнее, чем это прямые какие-то перестрелки.
Тут, видите, момент очень такой. Мы сейчас можем... Не хотелось бы на эту скользкую дорогу идти, потому что...
Нет, здесь про эффективность просто именно
дронов. Я хочу сказать. Дело не в дронах как таковых. Мы же все-таки про комплекс. То есть вот если бы, наша авиация имела бы полноценное господство в воздухе, то по большому счету есть эти дроны, нет этих дронов. Там бы все уничтожалось тяжелыми средствами поражения, которые, как мы понимаем, гарантированно... 500-килограммовая бомба намного эффективнее вносит дом, чем даже десяток дронов каких-то, да? И вот опять же, у них же тоже в статье про это есть, что все должно быть в дронах, соответственно, с разными целевыми нагрузками, но они забывают об одной вещи, что, как правило, дроны, которые сейчас применяются... Там либо маленькие гранатки какие-то, меньше килограмма весом.
Которые люди вышибают, да.
Либо в лучшем случае от реактивных гранатометов штатный боеприпас, либо кумулятивный, либо какой-то осколочно-фугасный. То есть эти боеприпасы, в принципе, они не обладают каким-то мощным разрушительным действием. А если начинать наращивать мощь беспилотника, то это получается герань, уже с такими хорошими размерами, БЧ 90 килограмм, но это уже совершенно другой габарит. Соответственно, ее намного проще перехватывать. Вот они пишут, например, полностью исчез туман войны. Все видят беспилотники, там делать смелое заявление, что тактически оперативные и оперативно-стратегический уровень они сейчас слились.
Угу.
Полная ложь. Полная. Потому что как раз на оперативном уровне, об этом даже американцы говорят, любой беспилотник, который залетает, скажем, в глубину обороны на 50 километров, он гарантированно уничтожается, если речь идет о каких-то равных противниках. Потому что там по нему работает ПВО, там по нему работает своя авиация. То есть, нет, безусловно, кто-то может пролететь, но иметь 24/7 полную какую-то картину, это невозможно. Да, безусловно, на тактическом уровне нету, наверное, сейчас туман войны действительно в значительной степени рассеялся. Но, кстати, самое смешное, даже наши военные говорят, что, во-первых, в туман действительно проще проводить какие-то, вот сейчас вот по такой погоде, наступательные операции, потому что беспилотники ничего не видят. Раз. Два. Стараются в сумерках, либо вечером, либо утром, когда вот идет перепад света, тьмы и дня, соответственно, там падает видимость, у беспилотников тоже падают какие-то возможности. И самое главное, вот тоже не надо забывать об одной вещи. То есть мы в 90% случаев делаем какие-то выводы, исходя из того, что видит оператор именно ударного дрона. Этими роликами заполнены и наши, и украинские каналы в огромных количествах. Но есть один нюанс. Вот оператор ударного дрона,
так,
он знает, куда он летит. Они, как правило, не занимаются свободным поиском, потому что угол зрения вот это, именно ударных дронов, он очень небольшой. И, как правило, цель поражается та, которая вот как бы зафиксирована, когда вот они знают, куда лететь. И вот уже по ней начинают бить. В этом смысле получается, что если будет найдено противодействие для разведывательных дронов, то эффективность вот этих ударных, она резко упадет. Да, безусловно, стараются сейчас какие-то делать решения, что они лежат в каком-то таком, с включенной камерой, они лежат просто вдоль каких-то путей возможных наступлений там, и так далее. Но это все равно, это тоже имеет свои ограничения.
А не может ли так быть, что история с дронами, это в том числе еще и... Как бы мы рассуждаем про эффективность дронов именно на поле боя, и здесь вот, да, битва меча там и щита. А с другой стороны, я продолжу свою мысль по поводу борьбы в городской застройке, потому что даже вот по рассказам людей, которые были в оккупации в Курской области, вот эти дроны, и даже и сейчас, если посмотреть на сводки, дроны летают, это как бы с той стороны такое террористическое оружие, потому что дрон летит, но что там человек, который копается у себя в огороде, что он может? Плюс в Курской области это было, когда они целенаправленно там били по подвалам этими какими-то тяжелыми дронами или еще чем-то. В данном случае, может быть, просто это про некое видоизменение боевых действий с учетом того, как терроризируется мирное население, вот именно со стороны Украины еще это стоит проанализировать, нет?
Ну, я думаю, что мирное население, оно всегда страдало при любом уровне развития технологий. При мечах оно страдало, при кремниевых ружьях оно страдало, при пулеметах оно страдало. Ну, теперь вот оно страдает, к
при сожалению, дронах.
При дронах. Здесь это, ну, невозможно отделить чисто военные боевые действия, особенно когда одна из сторон намеренно склоняется к террористическим методам ведения войны, к сожалению. Тут ничего не попишешь. Тут они могли бы также засыпать это снарядами, если бы у них самолеты были бомбами. Поэтому здесь чем могут дотянуться, тем и стреляют.
В сухом остатке. Что мы имеем?
Сухой остаток, безусловно, различные беспилотные системы, они свою нишу заняли. Но это мне напоминает, вот когда впервые массово противотанковые управляемые ракеты начали применяться в 60-е и 70-е годы тоже. Все, танк умер. Его любой пехотинец с ПТУРом «Малютка», который вот в таком чемоданчике переносился, его заборят, значит, все, ПТУРы, их десятками тысяч можно клепать, пехотинец неуязвим, но, как мы видим, ПТУРы свое место заняли, танки все равно сохранились, массовую армию никто не отменял. Здесь то же самое, у них есть своя ниша, против них вырабатываются различные методы противодействия, поэтому в какой-то момент будет достигнуто равновесие, что называется, средств защиты и средств нападения, да. Ну и самое главное, пока мы не решим вопрос, и это может быть, слава богу, что этот вопрос еще не решен, компактных и емких источников питания, то революция, вот принципиальной революции в военном деле, мне кажется, ожидать пока не стоит.
Есть Трамп, который объяснил приказ Пентагону начать испытание ядерного оружия. Интересно, что он это делает вскоре после заявления Владимира Путина по поводу, что там Путин говорил про буревестник, про Посейдон, про сатану. Вот. А Трамп пытается информационно догнать Россию. Получается, он на нашем поле пытается играть уже, что там?
Про сатану, кстати, Владимир Владимирович не говорил, он говорил про Сармат.
Нет, про Сармат. А, про Сармат, наверное,
да. Сатана — это другая наша ракета, которая Запад ее так обозвал сатаной.
На вооружение Сармат.
Сармат, да,
вот да. про Сармат да, говорили. Да, да, да.
Ну, один черт.
Один... Вот. Примерно так, да. Но по факту Трамп-то зачем это говорит? Чтобы что?
Чтобы говорить. Это человек, который любит говорить.
И ничего не делать.
Ну, может и делать, но просто он, знаете как лягушка, которой там какой-то контактик поднесли, она, значит, лапкой дрыгнет. Вот наши, скажем, Дмитрий Анатольевич написал пост у себя, Трамп обязательно должен ему ответить. Поэтому здесь, я думаю, это просто некая зависимость от российских инфоповодов, и Трамп не может пройти мимо, чтобы не прокомментировать. Но если без шуток, то мне почему-то, мы с вами даже про это говорили, у нас же было несколько разговоров в этой замечательной студии по поводу возможных ядерных испытаний, когда, как раз помните, Владимир Владимирович давал указания и так далее. Я думаю, что американцы ищут повод, ищут какую-то лазейку, чтобы ядерные испытания провести по одной простой причине. Дело не в том, что они хотят кому-то что-то показать, а в ожидании вот этого нехорошего сценария грибного им нужно провести, у них просто как, ну вот считают эксперты, в том числе американские, у них очень сильный провал в области ядерных вооружений современных, то есть с точки зрения и людей, которые их собирают, с точки зрения науки, и в этом смысле подрыв современного ядерного заряда, он им, в общем-то, много чего может дать, то, что до конца нельзя смоделировать даже на компьютере.
То есть что, они будут прям испытания натурные проводить?
Я думаю, к этому все придет, потому что это требование технологическое. И, как я понимаю, как только это сделают американцы, все с большим удовольствием пойдут по их стопам, включая и нас, потому что все-таки с последнего испытания у всех прошло довольно много времени, уже появляются совершенно новые поколения ядерных вооружений, и, конечно, их на практике испытать было бы не лишнее.
И что будет?
Все ну, давайте так, или нет? Если вдруг американцы, я думаю, первые все-таки американцы через это перейдут, хотелось бы в это верить, что это будут именно американцы. Ну, мы просто вернемся в то состояние, которое у нас в 70-х, 60-х годах было, ну, когда каждый будет с определенной периодичностью что-то подрывать. Это скорее, ну, скорее всего, 99%.
Уровень тревоги, думаете, повысится? У меня такое ощущение, что настолько все стали индифферентны и до конца не отдают себе отчёта, что это такое, но поэтому...
Не-не, тут это к уровню тревоги отношения не имеет. То есть это же будет подземное испытание, никто не будет там нарочито взрывать это. Помните, как Анатолий Бикини с таким красивым водяным да. грибом. Это чисто... Ну, опять же, вот корейцы взрывали ядерный заряд, мир-то не перевернулся. Поэтому от того, что этим же
самым... Корейцы, будут... а американцы нет.
Ну, я говорю, американцы начнут, все остальные побегут. То есть, ну, англичане нет, а вот французы, китайцы, ну и, наверное, мы, это 100%.
Просто интересно. Ну, вот Владимир Путин вчера активно, и на прошлой неделе он тоже говорил про ядерное оружие. И были у нас же еще запланированные ядерные... Ну, маневры были же военные.
Да, стратегические
ядерные. Стратегических ядерных сил. Это все проводится. Мы заявляем о том, что у нас вот есть вот такое вот оружие. Мы объективно надеемся, что все-таки та страна услышит и в какой-то момент отползет и перестанет взбираться по этой лестнице эскалации, которая была там 60 лет назад еще описано, или нет?
А я думаю, это мы делаем не в смысле, чтобы кто-то по какой-то лестнице бегал или спускался на один пролет ниже. Это плановая работа с нашей стороны. У нас эти учения, в принципе, в том или ином виде довольно длительный период проводятся. И вопрос только в том, что мы в зависимости от ситуации можем их медийно подсвечивать по-разному. А знаете как, от того, что про это не говорят в СМИ или, наоборот, про это слишком сильно говорят, это никоим образом не отменяет, что это событие происходит.
Но мы-то сейчас, если рассуждаем в рамках, не боюсь этого слова, гибридной войны, в том числе информационной, мы же всех приучили, что все друг другу подают какие-то сигналы. И, соответственно, история с ядерным оружием, которую упорно качали американцы, байденовские и европейцы по поводу того, что у русских ничего не осталось, стиральные машины закончились, оружие закончилось, одни ядерные ракеты остались, сейчас будет применяться ядерное оружие. Это же тоже не на пустом месте этот нарратив возник. Поэтому, наверное, они типа подавали сигналы, ну, может быть, сами себе и своим же. Вот. А когда мы проводим испытания, в данном случае мы понимаем, что это в рабочем режиме происходит, но так как с той стороны находятся очень такие неврастенники политические, то, наверное, мы и рассчитываем, что они в какой-то момент как бы перестанут испытывать терпение, нет?
Вы верно заметили, очень. Верное определение дали тем, кто вот с той стороны находится. Именно поэтому, я думаю, бессмысленно им какие-то сигналы подавать. То есть это уже, я думаю, своей, для нас пройденный этап. Кому-то что-то подавать, потому что, ну, во-первых, подают на паперте и по выходным, это первое, да, а второе, это все, скорее всего, будет мало того, что, а, неверно истолковано, и, б, может быть, в конечном счете против нас использовано. Вот в чем дело.
Это да.
Поэтому я считаю, что главные сигналы, которые имеет, давайте так, на которые имеет смысл обращать, мы про это тоже с вами много раз говорили, это то, что говорит Владимир Владимирович. Потому что, вот, к сожалению, почему-то, что здесь у некоторых, что там у многих, они думают, что вот он что-то говорит, это какая-то такая вот сигналы
белый
подает.
Белый шум.
Сигналы подает. А он не сигналы подает, потом в 90%, ну хорошо, в 80% случаев то, что он говорил, оно оправдывается, оно реализуется. Поэтому я бы не слишком сильно бы внимание бы обращал на какие-то такие чисто военные плановые вещи. А вот интерпретация этих вещей в устах, ну, у нас, получается, такая троица есть, да, кто вот стратегическими вопросами комментирует. Это Владимир Владимирович, это Сергей Викторович Лавров, это его заместитель Рябков, ну, и, наверное, там, НГШ, если начальник генерального штаба. Ну, то есть у нас, ну, давайте хорошо, 5 человек, которые, ну, Дмитрий Анатольевич еще. Ну, Дмитрий Анатольевич, он скорее в таком эпистолярном жанре все про это говорит, а вот вышеуказанные люди, они говорят очень конкретно. И обратите внимание, все потом, вот очень хорошо помню, когда Рябков летом прошлого года говорил про модернизацию так называемой нашей ядерной доктрины, он же первый про это сказал, потом об этом сказал Путин, и в сентябре уже вышел указ его с обновленными, мы тоже про это говорили, положениями российских, ну, применения российских ядерных сил. То есть тут вот эта схема, кто чего сказал и как это потом все произошло, она же очень четко работает. Поэтому вот как раз я бы, честно сказать, обращал бы внимание именно на высказывания и комментарии вот этих вот людей.
Не на Трампа, соответственно.
Ну, Трамп-то нам чего? Пускай американцы его там трактуют.
А, так, слушатель наш спрашивает, тем с томагавками закрыты, как думаете?
Нет.
Оставил?
Не успел я в своем замечательном канале написать про это, все, что-то руки не доходили. Я вообще считаю, вот сейчас, так сказать, делюсь со слушателями своими умозаключениями. Видите, я ругал экспертов диванных, а сам такой же. Всякие умозрительные мысли в народ кидаю. Я думаю, смысл-то меня просто осенило, честно сказать. В чем, мне кажется, может быть смысл передачи томагавков? Смысл передачи томагавков может быть не в том, что Украина получает какие-то дальнобойные системы вооружения. Потому что им для эффективности их нужно много, а американцы им много дать не могут. Плюс это сразу упирается в вопрос пусковых установок и так далее. Но вот мне кажется, большинство уважаемых экспертов, которые на эту тему говорили, что здесь, что там, они упустили из виду, мне кажется, один момент, который по факту очень важный. Суть его в том, что у томагавка есть модификация, которая должна поражать заглубленные цели, защищенные.
И
если Украина получает какое-то количество именно этой модификации ракет, они могут наносить удары по нашим штабам каким-то и прочее. Помните, уже был же такой случай в Курской области. А если у них... Ну, это была такая ракетка, ну, вот как раз Storm Shadow вроде это был. Или нет, это был атаком, скажется. Но он все-таки не имеет таких возможностей по проникновению, как у томагавка. А вот если вот томагавки у них появятся, и они начнут бить либо по военным защищенным целям, либо по гражданским защищенным целям, то вот это будет неприятно. И здесь как раз много ракет не нужно.
И вы считаете, что именно эта модификация может быть в какой-то, а главное, при каком сценарии может быть все-таки отправлена, если Трамп, он тут громко говорит, мы с Китаем договорились по поводу Украины?
Ну, что, опять-таки...
Он на что оставляет эту историю? То есть он раскачал, потом затих.
Но эта опция, она же, никто же ее не со стола не снял, тем более, опять же, мы уже много раз сталкивались, что как только какая-то система вооружений начинается, которая планируется к передаче Украине, как только она начинает муссироваться и обсуждаться в паблике, в 95% случаев эта система через полгода где-то оказывается на территории Украины.
Да, вот это уже за 4 года все опробовано, все с касок начиналось. Только каски, ничего больше.
Каско, ОСАГО.
Каско, да. Так, слушатель говорит, ну, то есть Трамп решил подсобить немцам, немцы как будто бы хотят сохранить свою репутацию, не передавать свои дальнобойные ракеты, это сделает Трамп, так что ли?
Нет, ну, а немцы-то чего? Они же, те ракеты, которые они бы передали, они бы все равно не имели бы такой разрушительной силы в контексте того, о чем я выше сказал. То есть вот эти вот Таурусы, это просто аналог, условный аналог вот тех Storm Shadow или Скальпов, которые франко-британские ракеты. И тут опять-таки упирается в то, что не так много у украинцев самолетов, которые могут эти ракеты применять. И мы видим, что не удается им в последнее время массированные вот эти удары этими ракетами. То есть там в лучшем случае, знаете, как полетел, пульнул одну-две и все. А для того, чтобы гарантированно какую-то серьезную цель поразить, нужно залпом стрелять.
Можно поспекулировать?
Можно.
Популярный вопрос задать опять. Владимир Путин вчера сказал, что у Украины боеспособных как бы составов осталось очень мало, армия сильно потрепана, но при этом можно смоделировать ситуацию, когда у них порушится фронт?
Ну, мы это все уже с первого дня ждем, он почему-то все не рушится. В этом смысле, конечно, Украина очень интересный пример устойчивости боевой, даже в условиях каких-то катастрофических потерь, ну, по современным каким-то меркам. Даже вот если мы на соотношение тел убитых, которые передаются, посмотрим, там 1:6 потери получается. И, ну...
Тогда, получается, не работает тезис Лидлгарта, который говорил, что мало просто выбивать физически, потому что на его место станет новое, а вопрос морального, как это, морального давления и морального разрушения, от чего может порушиться фронт. А получается, и моральный аспект тут не работает никакой.
Пока держится.
Деморализации нету, вот.
Пока держится, то есть репрессивный аппарат работает, и ну, на самом деле у любой страны есть предел прочности. Ну, не бывает такого. То есть вопрос, никто на самом деле не может его оценить. Но я думаю, что до конца этого года точно, и вполне возможно, что они и в 26-м смогут, даже вот с таким темпом потерь, они смогут продержаться.
Далее информационный выпуск. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Я к вам в 2 часа вернусь.